предположительно находился внутри исключительной экономической зоны. Комментариев от Пхеньяна по поводу инцидента не поступало.
Выпуск новостей подготовила Анна Бокина, а я расскажу, какая погода сейчас за окном в Москве и Петербурге. В российской столице плюс 25 градусов, днем до плюс 34, возможно, небольшой дождь и гроза. В Санкт-Петербурге сейчас погоду можно назвать практически идеальной, около плюс 22 градусов, днем до плюс 24, ясно и без осадков. В этом часе утренней программы «Время свободы». Сегодня сборная России по футболу сыграет первый официальный матч под руководством нового тренера, голландца Дика Адвоката. Культура. В Выборге продолжается кинофестиваль «Окно в Европу». Новости экономики, рубрика «Сегодня в Америке», новая история Запада и Востока. И вернемся к центральной теме нашей программы. Будет ли теперь Россия готова к стихийным бедствиям? Начнем этот час нашей программы с рассказа о событии, не связанном с политикой или стихийными бедствиями, которого многие жители России ждут, однако, с большим интересом и нетерпением. Сегодня сборная России по футболу сыграет свой первый матч под руководством нового тренера, голландца Дика Адвоката. Напомним, его соотечественник Гус Хиддинк прославился выводом российской команды в полуфинал Евро-2008, однако затем сборная не смогла завоевать путевку на чемпионат мира по футболу в Южной Африке, и Хиддинк подал в отставку. Сегодняшняя игра из-за погодных условий была перенесена из Москвы в Петербург. Начнется она в 19 часов на стадионе «Петровский», который хорошо знаком Адвокату со времен его работы главным тренером футбольного клуба «Зенит». Сейчас с нами на прямой связи спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Я приветствую его в эфире утренней программы «Время свободы». Алексей, давайте начнем с состава. Почему, как вы думаете, Адвокат не пригласил в сборную России ни одного нового игрока?
Добрый день, Марк. Адвокат очень четко сказал, что он, конечно, был бы рад видеть в составе сборной России молодых перспективных футболистов, но таковых, по крайней мере, готовых играть на самом высоком уровне, он пока не находит, и поэтому в составе дебютантов нет. Более того, в составе даже нет некоторых известных игроков, но, в частности, вызвало недоумение отсутствие в составе сборной Сергея Симака, который только что перешел из «Рубина» в «Зенит», но здесь причина возраст Сергея, конечно, ему уже хорошо за 30, и вряд ли он сможет быть настолько перспективным на чемпионате Европы через 2 года. Нет в составе, например, из-за травм, конечно же, Быстрова и Денисова, но вместе с тем многих удивило приглашение двух игроков «Локомотива», полузащитника Дмитрия Торбинского и нападающего Дмитрия Сычева, которые в последних матчах не давали, скажем так, повода, чтобы их особо хвалить. И более того, о Сычеве даже говорят, что он уйдет из «Локомотива». Но вот, конечно же, отсутствие принципиальных новых игроков – это серьезнейшая проблема. И из-за травмы может не сыграть и Андрей Аршавин. И, конечно, на этих местах можно было бы использовать новых игроков, по крайней мере, их попробовать. Для чего же тогда товарищеские матчи? Но Адвокат считает, что таковых нет.
Есть ли изменения, Алексей, в тренерском штабе сборной?
Да, и, конечно же, из штаба тренерского ушел Игорь Корнеев, который много работал с Гусом Хиддинком. Вместе с тем остался Александр Бородюк. А пришли 2 человека. Берт ван Линген, голландец, который все время работает с Диком Адвокатом. Сейчас он технический директор. И Николай Писарев, что, на мой взгляд, довольно странно, потому что Писарев некоторое время был главным тренером сборной России по пляжному футболу. И вот только с нынешнего года стал вдруг сразу же помощником главного тренера национальной сборной России. Перемены, конечно, существенные, но, на мой взгляд, не радикальные, поскольку Адвокат сам все вершит всегда.
Алексей, с какими качествами голландского тренера, уже известными по его работе в России, эксперты связывают основные надежды на новый этап жизни российской футбольной сборной?
Главное качество – это такая суровость. Недавно его зовут маленький генерал. Я думаю, что Адвокат будет очень, по крайней мере, жестко, ну, не жестоко, но жестко выстраивать свою политику в игре и всю стратегию сборной. Это же было известно и по его работе в «Зените». Он всегда очень твердо отстаивает свои принципы. Другое дело, что, конечно, будучи тренером такого, ну, скажем прямо, европейского высокого уровня, Адвокат, может быть, не настолько готов справляться со сборной России, но среди прочих тренеров, которые могли бы рассматриваться кандидатами на этот пост, Дик Адвокат, конечно, как поработавший в России, знающий обстановку, я думаю, это неплохая кандидатура.
Спасибо. Это был спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Еще раз напомню, сегодня сборная России по футболу проведет свой первый официальный матч под руководством нового тренера Дика Адвоката. Игра со сборной Болгарии начнется в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский» в 19 часов. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Ситуация вокруг лесных пожаров в российских регионах приобретает отчетливый политический подтекст. И не только в связи с состоявшимися или возможными отставками чиновников. В Воронежской области местные жители обвиняют партию «Единая Россия» в попытке незаслуженно присвоить себе народную инициативу по сбору помощи пострадавшим. Весь интернет уже обошла фотография с сайта Воронежского отделения единороссов. На ней молодые люди в бейсболках с символикой партии ворочают ветки в дыму, явно нарисованным и наложенным с помощью компьютерной программы. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Жеребятев.
Большой воронежский интернет-форум в дни пожара, когда огонь, стремительно распространявшийся по лесам, достиг городских окраин, стал местом стихийного формирования дружин волонтеров. Преимущественно молодые люди договаривались о совместных действиях, связанных как с тушением пожаров, так и с организацией помощи пострадавшим. Тем более, что накануне визита в регион 4 августа главы российского правительства Владимира Путина МЧС предупредила волонтеров о закрытии им доступа на пепелище. А в результате пожаров крова лишились 720 человек. Информационную активность продемонстрировало и региональное отделение партии власти. На федеральном сайте «Единой России» появилась информация об участии воронежских партийцев в тушении пожаров, проиллюстрированная фотографией добровольцев-огнеборцев в одежде с партийной символикой, что сразу же стало предметом обсуждения на форуме в негативном ключе. Собственно, воронежские волонтеры не утверждают, что единороссов и молодогвардейцев не было среди тех, кто в эти страшные дни помогал тушить пожары и собирать вещи для погорельцев. По словам участницы сбора предметов первой необходимости для пострадавших Виктории Громовой:
возможно, что там и была часть «Единой России», но тогда люди действовали сначала не как «Единая Россия», а как просто люди. А на мой взгляд, политический подтекст данная помощь начала приобретать, когда место сбора материалов для людей стало общественно-приемное Путина. Просто до этого вещи собирались в Дом молодежи, и это был серьезный порыв молодых людей, которые понимают, что им что-то необходимо делать, и они готовы это делать. Плюс первое обращение на то, чтобы люди участвовали, либо молодежь участвовала в тушении пожаров, она приходила на самом деле не от «Единой России». Первая инициатива, они больше, наверное, имели какой-то такой человеческий характер, когда вот первый пункт сбора был образован в Доме молодежи. Еще была инициатива некого предпринимателя на улице Куколкина, был пункт сбора помощи. И туда действительно несли люди одежду, еду и предметы первой необходимости.
Пресс-секретарь Воронежского регионального отделения «Единой России» Оксана Красных назвала «Радио Свобода» иллюстрацию на партийном сайте технической ошибкой, допущенной в Москве, не преминув при этом указать на происки политических оппонентов и числа блогеров.
Произошла техническая ошибка, потому что фотографию никакую мы на федеральный сайт московский не отправляли. Может быть, для того, чтобы украсить сайт, ее где-то взяли. Может быть, просто перепутали. Но у нас даже не было такой фотографии. Было бы и смешно, и бесчеловечно, и совершенным популизмом, если бы вместо того, чтобы тушить пожары 29 и 30 июля, они кинулись надевать на себя атрибутику, кепки, там, распашонки, футболки с атрибутикой «Единой России». Это было бы совершенно неправильно. И этого не было. Стыдно вот за тех, кто, не прикладывая никаких усилий, чтобы помочь в эти дни людям, они использовали трагедию для сведения своих политических счетов. А мы определенно видим и чувствуем здесь руку оппонентов, и мы понимаем, что все вот эти блогеры, которые были запущены, и причем по одному, по единственному факту, повторяющиеся сообщения, мы уверены, что это именно вот такая вот блогерская атака на «Единую Россию» с целью, чтобы опорочить.
Пока единороссы и беспартийные выясняли отношения, губернатор Воронежской области в своем видеообращении заявил об увольнении сразу нескольких должностных лиц, которые, по его словам, растерялись и оказались неспособны работать в режиме чрезвычайной ситуации. Михаил Жеребятев для «Радио Свобода», Воронеж.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 9 часов 15 минут. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
«Радио Свобода». Новости.
Аномальная жара, ставшая причиной многочисленных природных пожаров, пошла в центральной России на убыль. Содержание угарного газа в Москве упало ниже нормы. На Дальнем Востоке за минувшие сутки площадь лесных пожаров сократилась с 389 до 10 гектаров. Министр внутренних дел России Рашид Нургалиев поручил Департаменту собственной безопасности провести дополнительную проверку так называемого дела Магнитского. Российский рэпер Noize MC во вторник вечером освобожден из волгоградской милиции после отбывания 10 суток административного ареста. Колумбия и Венесуэла договорились о восстановлении дипломатических отношений. В Турции на нефтепроводе Киркук-Джейхан произошел взрыв, в результате которого два человека погибли и один получил ранение. Международные правозащитники обратились к владельцу сайта WikiLeaks с призывом удалить из опубликованных секретных файлов о войне в Афганистане имена гражданских специалистов. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня. Доллар 30 рублей 2 копейки, евро 39 рублей 52 копейки. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 11 часов утра в эфире Радио Свобода повтор программы «Время гостей». От милиции к полиции или к жандармерии. Новый законопроект о полиции обсуждаем с автором закона, депутатом Государственной Думы, генерал-лейтенантом МВД Алексеем Разуваном, генерал-майором МВД в отставке Владимиром Овчинским, адвокатом Владимиром Волковым и соавтором концепции «Перестройка МВД» Ильей Яшиным. Ведущий Михаил Соколов. А сейчас мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Как всегда, в это время у нас есть возможность рассказать вам о самых интересных событиях в мире культуры. Специальный корреспондент «Радио Свобода» Марина Тимашева продолжает работать на кинофестивале «Окно в Европу», который проходит в эти дни в Выборге. Об очередных фестивальных премьерах Марина расскажет сейчас в прямом эфире нашей программы. Доброе утро!
Доброе утро! У нас в конкурсной программе есть новые поступления, и одно из них радостное. Это картина, дебют в полном метре режиссера Дениса Каро, называется «Южный календарь». Состоит из трех новелл, действия которых происходят в наши дни в провинциальном курортном городе. И в жизни его в более концентрированном, сжатом, что ли, виде отражается жизнь страны. Проживают в ней, получается так, люди обыкновенные, совсем не дурные, но довольно слабые и бессильные что-то изменить. Главный герой первой истории – директор маленького археологического музея. Вокруг античные руины. Сам музей тоже очень похож на руины. По идее, он охраняется государством, но государству нет до него никакого дела. Штукатурка сыплется на голову двум сотрудникам, несчастному директору и женщине средних лет, ребенку, которой нужна срочная операция в Москве. Ни на ремонт, ни на операцию денег нет. И тогда директор, уступая назойливому визитеру, начинает продавать ценные экспонаты в частные коллекции. По крайней мере, на операцию ребенку и на бутылку водки самому директору, чтобы залить совесть, денег хватит. Помните, как несколько лет назад вдруг обнаружилось исчезновение экспонатов из российских музеев? Куда они там на самом деле подевались, не нам судить. Но версия, предложенная фильмом, кажется весьма правдоподобной и, честно говоря, не вызывает особенного желания клеймить продажных и бессовестных хранителей древности. Героиня второй новеллы в блистательном исполнении Лины Миринской работает посудомойкой в курортной столовке. Стены ее комнаты оклеены фотографиями Анджелины Джоли, Гая Ричи и других американских звезд. Если вы помните старую композицию Наутилуса Помпилиуса «Любовь – это только лицо на стене, любовь – это взгляд с экрана», Ален Делон говорит по-французски, то сразу поймете, о чем речь в этой новелле. Правда, теперь за Ален Делона и Гая Ричи сойдут понаехавшие москвичи. Вот такая уценка вышла. Но нахлебается наша юная барышня их сладкой жизни до рвоты. Действие третьей новеллы происходит в поезде, следующем с юга в Москву. Молодая мать Виктория Исакова играет, везет из Абхазии в маленький российский город ящик инжира. Это единственная для нее возможность заработать. А за путешествие в купейном вагоне расплачивается с проводником собственным телом. И ее попутчик, русский офицер, видя все это, даже не пытается за нее заступиться. Правда, покупает весь ненужный ему инжир. Вот такая героическая помощь от него пришла. Несколько раз в фильме в прямом значении этого слова говорят «приехали», но воспринимается и значение переносное. приехали, то есть докатились. В фильме нет прямого навязчивого социального обличения, но это все же очень внятное социальное высказывание. А по форме картины довольно традиционная. Считается, что старомодная, очевидно, это отрезает ее от молодой аудитории. В общем, жаль, потому что она очень осмысленная и очень хороши исключительные актерские работы. Кстати, в первой новелле главную роль играет Алексей Девоченко. Вот, а второй конкурсный фильм называется «Связь времен» режиссера Алексея Колмогорова. И это по-настоящему развесистая клюква. Действие разворачивается в наши дни и в годы Второй мировой войны. Ой, там молодому немцу юной россиянке ставят диагноз рак мозга. Друг с другом они не знакомы, но у них одинаковые зрительные галлюцинации. Им мерещится, что их расстреливают. Самым таинственным образом им удается найти друг друга и отправиться в те места, где когда-то воевали и пропали без вести их деды. Вообще перечислять все совершенно немыслимые перипетии сюжета, искать никакого-то правдоподобия, логики, здравого смысла не стоит. Довольно сказать, что местами этот фильм странно напоминает «Кукушку» Александра Рогожкина, но по большей части кажется пародией на картину Никиты Михалкова «Утомленный солнцем 2», если только можно пародировать пародию. Ну, тут и разрушенная церковь, и священник, и всевозможная мистика, и даже пожилой партизан, показавший немецкому вертолетчику голый зад, за что тот и смел с лица земли дом, служивший укрытием героем фильма. У Никиты Михалкова, напомню, немецкий летчик показал голый зад русскому неприятелю, что тоже привело к трагическим последствиям. В этом фильме русский офицер кажется фанатичным тупицей, а немецкий лейтенант – милым, доброжелательным интеллигентом. И вот такое отношение давно уже стало общим местом российского, я подчеркиваю, российского кинематографа. В общем, осторожнее с этим фильмом, дорогие зрители.
Спасибо. Марина Тимашева рассказала о последних премьерах на продолжающемся в Выборге кинофестивале «Окно в Европу». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас его продолжит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» американский центральный банк пытается предотвратить новый финансовый кризис. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Удастся ли американскому центральному банку предотвратить поворот к худшему в американской экономике? Такой вопрос внезапно зазвучал в устах многих комментаторов после решения управляющих Федеральной резервной системой вновь прибегнуть к чрезвычайным мерам стимулирования экономики, которыми они воспользовались в пик глобального финансового кризиса полтора года назад. Это произошло после того, как целый ряд последних статистических данных указал на ухудшение экономической ситуации в США, замедление экономической активности и повышение безработицы. Что это за инструменты и что вынудило Центральный банк прибегнуть к ним? Я попросил поделиться соображениями профессора экономики, сотрудника Гуверовского института Михаила Бернштама.
Экономисты раньше обсуждали, будет ли быстрое восстановление или замедленное восстановление. Сейчас уже вопрос стоит по-другому. Обсуждают, будет ли замедленное восстановление, замедление экономического роста или будет вступление в повторную рецессию. То есть о быстром восстановлении уже никто не говорит.
То есть это конфликт не между хорошим и лучшим, а...
Между умеренно плохим и очень плохим. Большинство прогнозов дают вероятность 50 на 50.
Что конкретно вызывает пессимизм у профессионалов?
Во-первых, резко замедлился экономический рост. Обычно после рецессии бывает быстрый экономический рост, и он действительно был 5% в четвертом квартале 2009 года. А уже в первом квартале 2010 года он упал до 3,7%, а во втором квартале 2010 года 2,4%. То есть происходит очень резкое замедление. Если эта тенденция будет продолжаться, у нас не будет экономического роста через полгода и будет полная стагнация. Безработица продолжает оставаться высокой 9,5%, но количество рабочих мест в последние месяцы упало на 130 тысяч, падает кредит. И самое интересное и самое опасное, в последние 2-3 месяца начала падать ликвидная денежная масса, которая была в середине 2009 года 9,6 триллиона долларов, и в начале 2010 года сохранялась на этом уровне, а сейчас она упала уже в августе 2010 года до 9,4 триллиона долларов, то есть 2% падение той самой ликвидной общей денежной массы, которая, собственно, и создает кредит, и которая питает расходы как населения, так и предприятий, и создает экономический рост. Так что тенденция весьма-весьма опасна.
Насколько я понимаю, Центральный банк принял во вторник, как говорят, драматическое решение. В чем, собственно, заключается драма?
Будут продолжать иметь беспрецедентные 2 триллиона 300 миллиардов долларов в активах на балансе Центрального банка с тем, чтобы такое же количество горячих денег было в экономике для того, чтобы способствовать кредиту. Но проблема в том, что несмотря на это, кредит все равно продолжает сокращаться. Если в середине 2009 года и в начале 2010 года кредит несколько рос, то сейчас он снова падает.
А почему, профессор, эти тревоги не тревожат инвесторов? Курсы акций, цены природных ресурсов в последние недели шли вверх.
Инвесторы ожидали некоторое время роста экономики. В других частях мира ситуация иная. Идет восстановление сейчас в Германии быстрее, чем ожидали. И это влияет на рост цен на металлы, потому что германская промышленность увеличивает покупки. Затем Китай продолжает экономический рост по 10% в год. Это давление поднимает цены. Но сейчас, в последнее время, в ответ на замедление темпов роста американской экономики, цены на нефть и на другие металлы снова начали падать. Сводный индекс всех природных ресурсов сейчас падает.
С профессором Михаилом Бернштамом мы обсуждали новые экстренные меры по спасению американской экономики. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. Сегодня в час дня в нашем эфире повтор программы «Час прессы». Страсти по свободе слова. Почему украинские телеканалы лишают лицензий? В гостях главный редактор информационного вещания телеканала TVI Роман Скрыпин и ведущий Пятого канала Роман Чайка. Ведет программу Виталий Портников. Через несколько минут во второй половине этого часа утренней программы «Время свободы» вас ждут новости экономики. Продолжим разговор о самых интересных публикациях сегодняшней российской прессе. Новая история Запада и Востока. А сразу после новостей вернемся к главной теме нашей программы. Эксперты говорят, что вслед за засухой, лесными и торфяными пожарами Россию ждут новые стихийные бедствия, ураганы, ливневые дожди и смерчи. Окажутся ли власти и специальные службы к ним готовыми после опыта приобретения в результате стихийных бедствий этого лета? Ответ на этот вопрос мы пытаемся сегодня узнать и с вашей помощью, уважаемые слушатели. Продолжаем принимать ваши сообщения. И через несколько минут снова ждем ваших звонков в прямом эфире. Телефон 8 800 222 12. Бесплатный для жителей всех регионов России. Напомню также, что свои комментарии вы можете оставлять и на сайте Радио Свобода по адресу www.svobodanews.ru. Самые интересные из них тоже прозвучат в прямом эфире на нашей программы. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве аномальная жара, ставшая причиной многочисленных природных пожаров, пошла на убыль. В ночь на среду прошел сильный ливень, сопровождавшийся грозой. В настоящее время на улицах города нет задымленности, запах гари не чувствуется. Содержание угарного газа в воздухе упало ниже нормы. В России продолжается борьба с лесными пожарами. На Дальнем Востоке за минувшие сутки их площадь сократилась с 389 до 10 гектаров, сообщила сегодня пресс-служба регионального центра МЧС. Угрозы населенным пунктам нет. Министр внутренних дел России Рашид Нургалиев поручил Департаменту собственной безопасности провести дополнительную проверку так называемого дела Магнитского. Адвокат британского инвестиционного фонда Hermitage Capital, 37-летний Сергей Магнитский, обвинялся в уклонении от уплаты налогов. В ноябре прошлого года он скончался в следственном изоляторе Лефортово. Российский рэпер Noize MC во вторник вечером освобожден из волгоградской милиции после отбывания 10 суток административного ареста. Иван Алексеев, известный под псевдонимом Noize MC, был приговорен волгоградским судом за публичное оскорбление сотрудников милиции. Колумбия и Венесуэла договорились о восстановлении дипломатических связей. Об этом стало известно после встречи президентов двух стран в городе Санта-Марта на севере Колумбии. Организация Объединенных Наций выступила с призывом к мировой общественности оказать финансовую помощь Пакистану, где почти 14 миллионов человек пострадали от сильнейших наводнений. Южная Корея требует от Северной освободить рыболовецкое судно и семерых захваченных с ним на прошлой неделе рыбаков. На северо-западе Китая надежда найти выживших при сходе оползней и камнепадов практически не осталось. Число погибших уже превысило 700. Более 1000 числится пропавшими без вести. В Турции на нефтепроводе Киркук-Джейхан произошел взрыв, в результате которого 2 человека погибли и 1 получил ранения.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Марк Крутов. Возвращаемся к главной теме нашей программы этим утром. Вслед за засухой и лесными пожарами в Россию придут новые стихийные бедствия – ураганы, ливневые дожди и смерчи. Об этом уже сейчас предупреждают специалисты. Новых природных катаклизмов с большой долей вероятности следует ждать именно в тех регионах, где сегодня складывается наиболее сложная обстановка с лесными пожарами. Это Московская, Ивановская, Нижегородская, Липецкая, Тамбовская области – а также некоторые регионы, районы Урала и Северного Кавказа. Смогут ли российские власти извлечь уроки из ошибок, которые, как сейчас уже ясно со всей очевидностью, были допущены в нынешней ситуации? Изменит ли положение дел отставки и новые назначения? Будет ли Россия теперь готова к стихийным бедствиям? Ответов на этот вопрос мы ждем сегодня и от вас, уважаемые слушатели. Напомню еще раз, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный. Звоните прямо сейчас. А пока давайте послушаем репортаж нашего корреспондента Елены Поляковской.
Жара может стать не последней напастью для жителей центральных российских регионов. Климатологи предупреждают, что при резких перепадах температур вероятны такие природные явления, как ураганы и смерчи. В начале недели ураганный ветер и гроза внесли коррективы в расписание движения поездов между Петербургом и Хельсинки. По словам заместителя директора Института физики атмосфер Александра Гинзбурга, ученые не исключают похожих природных катаклизмов и в столице, и в других регионах России.
То, что было в Питере в последние там недели, вполне может в ближайшие дни ожидать Москву, а может не ожидать. Это вот мы не можем предсказать, мирная смена погоды придет или вот такая ураганная. Главное, вот оказывается, холодный воздух приходит на теплую поверхность. Перепад температуры огромный, выделяется энергия, и эта энергия приводит вот к ветрам, смерчам, а иногда и ураганам.
Небывало жаркая погода, лесные и торфяные пожары заставили говорить об изменении климата. Однако, по мнению доктора физико-математических наук Александра Гинзбурга, нынешние природные катаклизмы не способны серьезно повлиять на климатические условия.
Есть два эффекта от того, что сейчас происходит, которые могут иметь незначительные климатические последствия. Во-первых, то, что уже вот спутники сейчас показывают, что дым поднялся в стратосферу, потому что то, что в тропосфере, то есть нижние там 8 примерно километров, это все, как только пойдут дожди, как циклон закончится, так все выпадет на землю. Это не будет висеть ни смог, ни дым, ничего. А то, что попало в стратосфере, может висеть там месяца, ну, вплоть до года, скажем. Я не знаю, как много попало. Но если это попало существенно, то это может привести к незначительному похолоданию. Скажем, на несколько сотых, ну, на десятую градуса на будущий год. Это максимум. Десятая градуса – это очень много. С другой стороны, выгорели леса. И будущим летом вместо зеленых лесов будут черные пепелища. И они будут поглощать больше солнечного света. Поэтому это может немножко привести к нагреванию. Но я думаю, что вот эти противоположные процессы в каком-то смысле друг друга компенсируют. И никаких ни в будущем году, ни в дальнейшем долгоиграющих эффектов нынешних вот пожаров и этого антициклона не будет.
Как поется в известной песенке, устроены так люди, желают знать, что будет. Сейчас это наиболее актуально для прогнозов погоды, но метеорологи не ручаются за их точность далее, чем на неделю вперед. По словам ученого Александра Гинзбурга, в ближайшее время более долгосрочное обещание синоптиков невозможно не только в России, но и во всем мире.
Это принципиальная проблема развития атмосферных процессов. И крайне маловероятно, если вообще возможно, чтобы там в ближайшие годы и десятилетия такой хороший прогноз, как мы сейчас имеем на 5 дней, появился там на 10-20. Это принципиальные сложности. Как и многие другие в мире, где мы не можем управлять и даже описывать процессы, настолько они пока принципиально сложны.
Синоптики лишь предсказывают погоду, но не дают рекомендации властям, как избежать негативных последствий природных аномалий и катаклизмов. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Будет ли Россия теперь, после лесных пожаров этого лета, готова к другим стихийным бедствиям? На такой вопрос мы сегодня задаем вам, уважаемые слушатели. Звоните нам прямо сейчас в прямой эфир. Телефон 8 800 200 22 12. Прочитаю несколько комментариев, которые оставили читатели сайта www.svobodanews.ru по этой теме. Дмитрий пишет из «Горящей Шатуры». Нет и не будет ни в состоянии России учиться на собственном опыте. Николай из Москвы. Очередная наглядная демонстрация масштабов деградации ныне быстро вымирающей и агонизирующей российской нации – это не источник последующего позитивного развития. Валерий из Курска оставил такой комментарий. Будет ли Россия готова и какие выводы сделает власть? У нас вертикаль, и за ее готовность, устойчивость есть прямые ответственные. А выводы могут быть и такие. Если раньше нас сплачивали под знаменем противостояния НАТО, то теперь попросят затянуть пояса потуже и потерпеть еще чуть-чуть. Будут предлагать по причине прошедших катастроф и природных аномалий и для предотвращения будущих. Борис Леонидович пишет. Шутить изволите? Российский человек способен на одни грабли становиться 10 тысяч раз и кричать при этом, что он идет своим особым путем. Ему отвечает еще один комментатор. Какие шутки? Я смотрю, например, Китая. За последние 100 лет они вырубили у себя все леса. Теперь Китай занимается посадками и ужесточил охрану леса чуть ли не до высшей меры. Когда деревьев не останется в экономической близости, грабли мирно останутся в стороне. Россия будет повторять опыт Китая, вкладывая большие деньги в восстановление лесов. Такая дискуссия развернулась на сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Регистрируйтесь, оставляйте свои сообщения. Ну а сейчас давайте послушаем звонки. Сергей из Тамбовской области у нас на связи. Доброе утро, Сергей. Как вы думаете, будет ли теперь Россия готова к стихийным бедствиям?
Нет, не будет. Опять будем наступать на грабли. Вот, все повторится. Вот. И у нас еще зима придет. О! Так что нет, нет, мы не будем готовы. А зимой опять снегопады начнутся. Не будем готовы.
Спасибо, но до зимы вот еще дожить надо. Как вы только что слышали в репортаже, до этого времени нам обещают смерч, ураганы и ливни. Давайте послушаем еще один звонок. Николай из Мордовии. Доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте. Конечно, Россия не готовится зимой к лете, а летом не готовится к зиме. Вот у нас как-то наоборот. Когда, ну, уже давно сказано, что когда гром не грянет, тогда и русский мужик не перекрестится. Так и Единая Россия вся горит авторитетом. Авторитет падает так же, как и горит и леса российские от востока до самого почти запада. Так и Единая Россия авторитет падает. И не готова зимним или летним жарким условиям погоды Россия не готовится никогда. И 10 лет, и 5 лет, и 50 лет тому назад.
Спасибо, Николай. Еще несколько сообщений, которые мы получили на пейджер. Коррумпированная бесконтрольная власть способна только на ложь перед высшим начальством и не способна делать выводы из чрезвычайных положений, пишет наш слушатель Савельева. Как не стыдно Путину пиариться даже на пожарищах. Это речь идет о вот вчерашнем полете над Рязанскими горящими лесами. Без Путина вертолет сделал бы 5 вылетов, а с ним на борту только 2. Это пишет Татьяна Васильевна, но я не знаю, насколько хорошо она осведомлена в этой теме. Вот я только знаю, что Путин летал-то не на вертолете, а на самолете. Ну, тем не менее, оставим это экспертам. Еще одно сообщение. Обратите внимание, как только Лужков вернулся в Москву, запахи гари и копоти исчезли. Это еще раз показывает, что достойной замены Лужкову нет, и он должен оставаться у власти пожизненно. А все отпуска в августе для всех руководителей надо отменить. Это сообщение от Бориса. Не знаю уж, насколько много иронии. Ирина из Петербурга нам дозвонилась. Давайте послушаем. Доброе утро.
Доброе утро. Я твердо утверждаю, что нечего ждать от действующих власти. А надо ждать новых катаклизмов. Люди вот выступают здесь, говорят всякое. Но самое главное, надо смотреть в корни вопроса. Кто у нас глава в России? Путин. Кто он сегодня, чем он сегодня занимается? Пиарит. Чем он занимается? Он готовится к новой выборной кампании. Он унижает, буквальным образом дискредитирует Медведева. Поэтому ему бы надо было, он разрушил лесное хозяйство, его кодекс своему дерипаске дружку отдал. Будут они что-то делать? Ничего они не будут делать, они сейчас загорают на Канарах или в Италии и так далее. Дело в том, что посмотрите, вот я так вот по нескольким моментам только приду, пройду.
Ирина, если можно, только покороче.
Покороче, спасибо. Смотрите, по пунктам. Смотрите, как вся Россия горит. Посмотрите, что творится. Санцева на второй срок, а его надо по суду за этого отдавать. Дальше. Чем занимается Путин? То он, значит, на трехколесном велосипеде, я так называю его.
Ну да, Ирина, это вы все уже сказали. Спасибо, мы поняли. В общем, надо констатировать, что большинство наших слушателей считают, что Россия, несмотря на опыт, приобретенный в борьбе этим летом с лесными пожарами, к новым стихийным бедствиям будет не готова. Последние новости о развитии событий вокруг лесных пожаров в наших дневных информационных программах.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости российской и мировой экономики продолжит утренний выпуск программы «Время свободы». У микрофона Сергей Сединский.
Дефицит федерального бюджета России за первые 7 месяцев года, по предварительным данным Министерства финансов, составил 2,2% общего объема экономики страны. К концу первого полугодия он составлял 1,9%. По итогам года в целом дефицит государственного бюджета пока прогнозируется на уровне 5,4% ВВП. Объем кредитов, выданных российскими банками частным лицам, без учета государственного Сбербанка, увеличился в июле на 1,8% и составил 44,3 миллиарда рублей, сообщил первый заместитель председателя Центрального банка Геннадий Меликян. По текущему обменному курсу это почти 1,5 миллиарда долларов. Просроченная задолженность по этим кредитам в течение июля увеличилась на 2,4%, составив в пересчете 188 миллионов долларов. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в июле увеличились на 48% к уровню июля прошлого года, превысив 173 тысячи машин, сообщила Ассоциация европейского бизнеса в России. В целом, за 7 первых месяцев года объем этих продаж в России составил почти 964 тысячи машин. Это на 9% больше, чем в январе-июле годом ранее. Для сравнения, в Китае объемы продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей за 7 месяцев года выросли на 44%, в Соединенных Штатах на 15%, а в Германии, наоборот, сократились на 29% к уровню января-июля прошлого года. Объем внешней торговли России со странами Европейского Союза в первом полугодии вырос на 43,5% к уровню первых 6 месяцев прошлого года, составив почти 142 миллиарда долларов, сообщила Федеральная таможенная служба. По ее данным, сегодня на долю Европейского Союза приходится половина всего внешнеторгового товарооборота России. Банк Японии сохранил на прежнем уровне базовую процентную ставку по кредитам в стране – 0,1% годовых. В последний раз она менялась в декабре 2008 года. Для сравнения, действующая ставка в Соединенных Штатах в диапазоне от 0 до 0,25%. Для 16 стран еврозоны – 1%. В России – 7,3% годовых.
Добавлю официальные курсы валют на сегодня. Доллар 30 рублей 2 копейки, евро 39 рублей 52 копейки. О новостях экономики рассказал Сергей Сининский. В Москве 9 часов 45 минут. Утренний выпуск программы «Время свободы» продолжит заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Аномальная жара, ставшая причиной многочисленных природных пожаров, пошла на убыль в центральной полосе России. Содержание угарного газа в московском воздухе упало ниже нормы. На Дальнем Востоке за минувшие сутки площадь лесных пожаров также сократилась с 389 до 10 гектаров. Министр внутренних дел России Рашид Нургалиев поручил Департаменту собственной безопасности провести дополнительную проверку так называемого «дела Магнитского». Российский рэпер Noize MC во вторник вечером освобожден из волгоградской милиции после отбывания 10 суток административного ареста. Колумбия и Венесуэла договорились о восстановлении дипломатических отношений. В Турции на нефтепроводе Киркук-Джейхан произошел взрыв, в результате которого два человека погибли и один получил ранение. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Снова рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Давайте подробнее расскажем о некоторых из публикаций в сегодняшней российской прессе. В частности, интересная тема. Вчера прокуратура вынесла представление московским властям и Росавтодору, если я не ошибаюсь, по поводу вот этого транспортного коллапса на Ленинградке. Речь идет о путепроводе, который находится на Ленинградском шоссе, недалеко от Москвы. Многие наши слушатели эту историю помнят, ну и московские власти уже тоже ответили, что они не согласны с этим представлением, и что та же прокуратура как раз и требовала от них начать ремонт моста. Ну, в этой ситуации попытались разобраться журналисты печатных изданий.
Вводя временное ограничение движения на 24-м километре Ленинградского шоссе, власти Москвы нарушили процедуру принятия подобных решений, заявил Интерфаксу начальник отдела по надзору за исполнением законов о безопасности дорожного движения Генпрокуратуры Александр Русецкий. Согласованное со всеми органами схема организации движения отсутствует, а население и уполномоченные органы были недолжным образом проинформированы об ограничениях. Ну, месяц шла вот эта проверка, а выводы вот я только что озвучила. Находится, как оказалось, на балансе столичного ГУП Дормост, вот этот самый путепровод, но московские власти не принимали необходимых мер к сохранению технического состояния дороги. Он в аварийном состоянии с 2002 года, а в 2007 году, вопреки законодательству о разграничении госсобственности, по которому федеральные автомобильные дороги общего пользования относятся к федеральной собственности, участок с 17 по 29 километр Ленинградского шоссе был принят в собственность города Москвы. Такие нарушения стали возможны, в том числе из-за бездействия Росавтодора, полагает Русецкий. В связи с этим Генпрокуратура и внесла вот это самое представление мэру Москвы и руководителю Росавтодора. Московским властям предложено рассмотреть вопрос об использовании в течение ремонта временного моста. Международный и отечественный опыт соответствующий имеется. Сергей Цой уже ответил на вот это представление. Власти Москвы принимали решение ограничить движение на Ленинградском шоссе в соответствии с указанием прокуратуры, исполняя ее предписание о ремонте путепровода. Предложение о временном мосте вызвало у Сергея Цоя недоумение. Он отметил, что на согласование разрешительной документации потребуется порядка года, на само строительство вот этого временного моста еще один год. Обещает оспорить представление Генпрокуратуры и Росавтодор. Участок шоссе от МКАД до 29-го километра всегда находился в ведении города Москвы и никогда не был в федеральной собственности, заявил вчера руководитель ведомства Анатолий Чебунин. Ну, вот, как отмечает газета «Коммерсант», претензии Генпрокуратуры относительно незаконности незаконной передачи участков собственности Москвы в 2007 году, не прокомментировал при этом господин Цой. Вчера же появилось сообщение, как пишет газета «Ведомости», о том, что в Кремле недовольны поведением Лужкова во время пожара, тем, что он не спешил вернуться из отпуска. Это «Интерфакс» цитирует источник в администрации президента. Конечно, хорошо, что Юрий Михайлович вернулся и приступил к исполнению своих обязанностей, но жаль, что это не было сделано раньше. Отсутствие мэра явно не способствовало тому, чтобы необходимые решения принимались вовремя. И кремлевский чиновник подтвердил «Ведомостям», что администрация действительно придерживается такого мнения. Выводы прокуратуры в сочетании с сообщением из Кремля следует воспринимать как сигнал Лужкову, полагает политолог Евгений Менченко. Мэра Москвы потихоньку подталкивают к выходу, хотя четкого сценария смены градоначальника в Кремле нет, да и борьба за это место в разгаре, сказал Евгений Менченко газете «Ведомости».
Еще одна интересная тема – это экономические последствия лесных и торфяных пожаров в России. В частности, газеты пишут о том, о чем говорили уже эксперты, о том, что вырастут цены на продукты питания. Так вот, они уже, если верить российской, причем официальной газете, уже выросли, причем выросли сразу на 20%. Официальная статистика этого, правда, пока не зафиксировала.
И, как отмечает, уточняет российская газета, уже подорожали молочные продукты, крупы. Комментирует это все директор Центра экономических исследований Московской финансово-промышленной академии Сергей Моисеев. Он говорит, что до конца года рост потребительских цен может быть выше официального прогноза по инфляции, который составляет 6-7%, на 0,5%, может быть, даже на 1,5%. Максимально цены могут ускориться к концу этого года или в начале следующего. Однако прогнозы своих коллег о разгоне инфляции в этом году до 9% Моисеев считает преувеличенными. И пока он полагает, что рано делать выводы о снижении роста российской экономики из-за неблагоприятных погодных условий. Накануне, напоминает российская газета, ряд экспертов выступили с предположениями, что в результате засухи и пожаров ВВП в этом году может потерять 1% или почти 15 миллиардов долларов. Что касается нынешнего роста цен, Моисеев считает его спекулятивным.
Спасибо. Самыми интересными публикациями в сегодняшних российских газетах нас знакомила Валерия Шабаева. А утренний выпуск программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». На этот раз из Испании. В городе Толедо открылся новый музей испанской армии. Он разместился в замке Алькасар, который в 1936 году, будучи бастионом восставших под руководством генерала Франсиско Франко военных, выдержал двухмесячную осаду республиканских сил и превратился в символ стойкости испанской армии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Испании Виктор Черецкий.
Музей вооруженных сил Испании существовал в Мадриде с 1803 года. Однако он был закрыт в начале этого десятилетия, когда было решено перенести его коллекцию в Толедо. Нынешнее социалистическое правительство явно не спешило с переездом. Пресса отмечает, что в ходе работы над обновлением экспозиции не раз возникали разного рода идеологические споры. К примеру, в каком виде представлять столь важный для Испании период, как гражданская война 1936-39 годов. Тем более, что Алькасар напрямую связан с событиями того времени. Что это было? Мятеж реакционных военных и фашистов против прогрессивного правительства Народного фронта, как утверждают испанские левые, или оправданное восстание народа и его армии против попыток Коминтерна установить в стране тоталитарный просталинский режим? В результате долгих споров было решено, что свою отдельную экспозицию будут иметь в новом музее и франкисты военные, и республиканцы. В Алькасаре выставлены сегодня 6500 экспонатов, лишь малая часть от 36400 предметов, хранящихся в запасниках музея. Это в том числе 12500 единиц оружия, холодного и огнестрельного, 7500 мундиров, 6500 картин и макетов и так далее. Самые старые экспонаты относятся к концу 15 столетия, когда возникло единое испанское королевство. Рассказывает хранитель музея бригадный генерал Хуан Антонио Санчес. Среди коллекций нашего музея особо следует выделить собрание огнестрельного оружия, одно из наиболее крупных в мире. Музей располагает и другими весьма интересными коллекциями, к примеру, боевых знамен или средневековых пушек. Здесь есть пушка, которая участвовала во взятии Гранады в конце 15-го столетия, в эпоху так называемых католических монархов. Стреляли из этой пушки для искупления грехов солдаты, приговоренные за различные преступления к смертной казни, поскольку при выстреле она вполне могла разорваться. Ранее, до закрытия, в коллекции Мадридского музея была представлена тесона, меч легендарного испанского рыцаря Сида, полумифологического героя, считающегося символом духа нации и защиты обездоленных, победителя мавров, жившего в XI столетии. Однако теперь это оружие хранится в городе Бургас на севере Испании. Дело в том, что меч находился в столице на временном хранении, поскольку принадлежал одной из знатных испанских фамилий маркизам де Фальсес. Когда несколько лет назад представитель этого рода решил продать реликвию, то у Министерства культуры Испании денег для подобной покупки не нашлось. Поэтому меч купила администрация провинции Кастилья-Леон и передала его в Бургас, на родину Сида, в собор, где покоятся останки легендарного богатыря и его жены Химены. А в Толедо сегодня можно, в частности, увидеть меч последнего мавританского властителя Гранады Боабдила, который сдался в 1492 году испанцам. Эта победа завершила реконкисту, борьбу испанцев с мусульманскими завоевателями, которая продолжалась 7 столетий. Эксперты отмечают, что и старый музей в Мадриде, и крепость Алькасар в Толедо уникальны тем, что это одни из очень немногих в мире зданий национальных военных музеев, непосредственно возле которых не раз происходили крупные исторические сражения. Военный историк генерал Армандо Марчан. Это единственный музей в мире, который в кавычках воевал. Во времена наполеоновского нашествия служители музея выкатили из его залов старинные пушки, зарядили их и приняли с ними участие в боях в Мадриде. Все они погибли. В Алькасаре для посетителей музея открытый кабинет легендарного полковника Хосе Москардо, который руководил защитой этой крепости с 21 июля до 27 сентября 1936 года. Маленький гарнизон из поддержавших генерала Франко военных, служивших по большей части в корпусе гражданских гвардейцев, противостоял тысячам республиканских милисьянус, в основном коммунистам и анархистам. За это время Алькасар был практически разрушен в результате артиллерийского обстрела и постоянных налетов республиканской авиации. В конце сентября к Толедо подошли войска франкистов, которые освободили город и Алькасар от красных. Вместе с защитниками крепости осаду выдержали и 670 гражданских лиц, в основном женщины и дети, спасавшиеся от репрессий. Чтобы заставить полковника Москардо капитулировать, республиканская милиция в ходе осады, по совету присланных Сталиным сотрудников НКВД, арестовала, а затем расстреляла его сына Луиса, поскольку Москардо все равно отказался сдаться и предпочел сражаться до конца. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Этот репортаж из рубрики «История Запада и Востока» завершает утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Михаил Касторов. Через 7 минут после выпуска новостей на «Волнах свободы» повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Нуждаются ли члены нового правозащитного совета в согласовании своих действий с Кремлем? Об этом разговор с бывшим уполномоченным по правам человека в России Сергеем Ковалевым и членом научного совета Московского центра Карнеги Алексеем Малашенко. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Во время бури в городке Богатыня в течение нескольких часов выпало...
Ответственность за эти убийства взяли на себя боевики.
Снежинск окружен лесами. Дождей этим летом нет. Дымка и запах.
Если кто-то ждет 21 или 31 декабря текущего года...
К началу этой недели общая площадь подмосковных пожаров...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио Свобода.